память, воспоминания и рассказы о войне. Даниил Гранин, «Мой лейтенант». Продолжение.
В то воскресенье. Продолжение. Неизвестно, как бы развивался наш роман. Возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня. Молодость жаждала новых и новых влюбленностей. С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили. На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться. Как же война и без меня? Трудно понять, чего тут было больше. Тщеславия, патриотизма, авантюрности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. Авантюрность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеши, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем? Для чего? Я только что прочел его роман «Зависть». Восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай, а может быть, вино, я не разобрался. С порога объявил об нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше. Наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил мальчиков. Дальнейшее не запомнилось. Хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию. Без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, чтобы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я пересчитывал его книги с нежностью. Этот малорослый, неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой, и как он умел читать чужие книги. В ополчение меня не брали. Я числился инженером в СКБ у Ж.Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять броню. Меня зачислили в первую дивизию народного ополчения. Первое дно. Я был счастлив. Чем? Любовь должна была бы удерживать меня. Роман только разгорался. Работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл. На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты. Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята – Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем радиоинституте и держался за нее обеими руками. «Защищать грудью страну я не собираюсь», — говорил он. «Это же образное выражение, нельзя понимать буквально. Винтовку тебе дали? Нет, то-то. Чем же ты будешь воевать?» Ничто не могло остановить меня. Я предстал перед Риммой в гимнастерке БУ, синих диагоналевых галифе, тяжелых ботинках с обмотками. Выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром, кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой бутылку с зажигательной смесью. Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. начинающий инженер, из семьи бедный, отец в Сибири, внешность так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен. Спрашивается, в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви. То, что она девушка, было доказательством ее любви. Во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты. Во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол. В соседней комнате спали моя мать, сестра. Проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно и сдерживание было приятно. И ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви. Восходящая ветвь круто поднималась к звездам. В бесконечность. Казалось, так будет всегда. Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки. Все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения. Неопытность была во всем, в войне, в любви, в продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в ЗАГС, предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года. Третий месяц войны. Немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего. И у меня не было. К тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем 4 дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику. Иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика. Мне приятно было адресовать ей аттестат. Грошовая сумма, но все же. ЗАГС на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В ЗАГС на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь стачек. Мы готовы были ходить из ЗАГСа в ЗАГС, регистрироваться 2-3, ждать на ступеньках. Наконец мы добились своего. Она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку. Штампа не полагалось. Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую пустоту стола заполнила Римма. Ее счастливость, ее глаза, смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку. Никаких планов совместной жизни мы не строили. Я возвращался на фронт, она на завод. День был теплый. Летнее голубое платьице, глубокий вырез. Маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще шелковая темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне. Через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать. о ней можно скучать на передовой. В ополчение мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую — Римме. Ей было приятно, что я узаконил ее. В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей. Мало того, что она имела совершенную фигуру, тоненькая талия, крутые выпуклости, так она еще беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подруги, она была старше меня на год, на два. Выглядела же девчушкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне. Ходила со мной на выставки, ездила на острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро. Рассказчицей была талантливой. С ней было весело, легко. Увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих. Это, как она говорила, заменяет ей дневник. Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней. Новость о моей женитьбе дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду. Может, художницу, может, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение. Отец Риммин — совслужащий, мать — учительница музыки, воронежские провинциалы. Это ее не устраивало. И сама Римма, кто она? Инженер-плановик из МХ-3. Особенно ее раздражало это «три». Третий механический. Внешность самая заурядная. Обкрутила, вцепилась. Такой парень, конечно, для провинциалки. Завидная партия. 22 июня 1941 года, через несколько часов после начала Великой Отечественной войны, Черчилль выступил по радио и заявил, что Англия будет бороться с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал: «Если мы будем пытаться поссорить прошлое и настоящее, мы проиграем будущее». Точное это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 1941-го по осень 1942 года русский фронт, как он выразился, показался ему обузой, а не подспорьем. Безошибочная наша жизнь. На экзамене в школе учительница спросила меня, почему Лев Николаевич Толстой в своей эпопее «Война и мир» описывает не нашу победу, как русские войска входят в Париж, разгром Наполеона. Нет, у него, по сути, история нашего поражения. Французы в Москве, пожар Москвы, Наполеон в Кремле. Действительно, почему? Я помню, как меня озадачила эта несообразность. Казалось бы, чего ради отказываться от ликующего финала, да и всей истории бегства непобедимого французского императора, наступления русских войск? Я не мог ответить. Мялся, мычал, что-то невразумительное. Роман был толстенный, читал я его кое-как, может, что-то упустил. Но вхождения в Париж точно не было. После школы время от времени я возвращался к этой загадке великого романа. Конечно, ручаться не могу. Думается, однако, что в первоначальный период войны, когда вторжение французов шло неудержимо, Россия терпела позор поражений, отступлений. Был упадок воли, разочарование, беспомощность начальства. Но стали открываться сокровища духа народного. Даже когда Москва сгорела, духом не пали. Наверное, эта стойкость, эти резервы сознания и любви к родине привлекли Толстого. Победа, она мало что открыла бы. Она следствие тех испытаний, какие русская армия выдержала, не капитулировала. На Риму его довод не произвел впечатления. Та давняя война ничего не доказывает. Монархи воевали по-своему. То была одна Россия, а эта Россия другая. И противник другой. Французы — это нормальные люди. Наполеон не Гитлер. На днях у них был в цеху разговор о том, что же на фронте творится, как быстро раздолбали Красную армию. Начальник цеха взялся всех успокаивать. «Откуда нам знать, — говорил он, — может, это спецоперация? Решили заманить немцев вглубь страны и там окружить и уничтожить. Продуманный план. В Кремле сидят не тюхи-матюхи, соображают, что к чему, не дурнее нас. Не может того быть, чтобы они просчитались. Просто эта задумка пока что не раскрыта». Посмеивался начальник над нашей глупостью. У него всегда хихоньки, то ли успокаивает, то ли сам верит. Нас ведь как воспитали? Ошибок там, наверху, не бывает и не может быть, потому что никогда за все годы не было. Безошибочная жизнь шла. На это Римма ему вкатила, что обычно люди учатся на ошибках. Если ошибок нет, то и остаются неучами. Начальник тут же посерьезнел. Кто это неучи? Кого она имеет в виду? Вцепился, как клещ. Она не умела себя сдерживать. Ей доставляло удовольствие правду матку выдать. «За ней не заржавеет», — определила моя мать. Мне это нравилось, пока она не взялась за меня. Выяснилось, есть возможность вернуться на завод, эвакуироваться с ним в Челябинск. Завод имеет право отозвать несколько своих инженеров из армии. Выражение «есть возможность» меня оцарапало, будто я ждал, как бы вырваться из армии. Может, она так считала, но говорить так не надо было. С какой стати мне возвращаться на завод? Так трудно было отпроситься, и нате, явился, испугался, думал в солдатики поиграть. А как пришлось настоящей войны хлебнуть, так хвост поджал и бегом назад. С этого началась наша схватка. Она настаивала, что меня останавливает. Сейчас танки — решающее оружие. На заводе он больше сделает, чем на фронте. Подумаешь, сержант, такого добра хватает, дослужился. На этой войне ему не добраться до офицера. Она насмотрелась на траурные списки ополченцев, каждый день вывешивает в цехах. Его война была для нее сплошным бегством. Что он, не набегался? На такой войне героем становится посмертно. Она не щадила его самолюбия. За что? Ополченцы дрались, несмотря ни на что, они заслуживают восхищения. Она же видела не подвиг, а позор. Оказывается, все, что он испытал, можно выставить позорищем. Может, она нарочно обижала его, хотела понять, почему он отказывается. Допустим, он останется в армии. Допустим, уцелеет. И во что превратится его инженерство? Поднабраться он не успел, останется дипломированным неучем. Логика ее была беспощадна. Пошел дождь. Тротуар сразу заблестел лужами. Они зашли укрыться в кафе. Там не было мест, зашли в переговорный пункт, присели среди ждущих вызова. Сидели тесно прижатые друг к другу. Ему было приятно чувствовать ее бедро, и это мешало спорить с ней, а ей не мешало. «Ты не слушаешь меня?» — возмутилась она. «Я что, тебе предлагаю стать дезертиром? По-твоему, у нас на заводе все укрываются от армии?» Единственная ее угроза, от которой стиснуло ему сердце, — разлука погубит наши неокрепшие отношения. Когда он еще вернется? С кем он ее уже застанет? Так получилось, что у него не нашлось оправданий. «Мы никогда не расстанемся», — когда-то заверял он. «С тобой куда угодно», — тоже его слова. Она напомнила их. И он вспомнил ту вечеринку у Вадима, Они танцевали, и он шептал, шептал без конца, взахлеб от счастья. Это была клятва. Он верил, что так и будет всегда. Ничто не сможет их разлучить. Но ведь то было в другую эпоху, на другой планете. Неужели она не понимает, как далеко зашла война? Судьба Ленинграда, судьба страны. Все затрещало, все рушится. В конце концов, разве они не патриоты, не граждане? Кто мы, дезертиры, что ли? Я тебе скажу, кто мы, если ты забыл. Мы муж и жена. Она посмотрела на него с вызовом. Он принял вызов. Как можно в такой тяжелый час так рассуждать? Эгоистка. Жара. В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета. С земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов. Пули взвизгивали о металл, дырявили землю. Я молился, обещал Боженьке верить в него всегда и везде. Ничего другого я не имел и протягивал ему свой жалкий дар. Не стоит осуждать меня. Я ничего постыдного не совершил. Но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе. Я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня. Тогда на станции Батецкой вся моя 20-летняя жизнь стала вдруг небывшей. От нее осталось лишь то, что не состоялось. Неосуществленность. А я думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти. Кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная. Ничего не успел. А меня уже превратили в ничтожество. Ничего не осталось. Никаких иллюзий, мечтаний, планов. Все сгорело. И мое самомнение... Передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой. «Встать!» Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии. Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы. «Ну что, живем?» — сказал Подрезов. И от того, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве. Я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал. «Молчать!» — крикнул ротный и со всего размаха влепил мне за трещину. «Товарищ командир!» — Подрезов покачал головой. «Что с ними делать? Что?» — закричал Авдеев. «Возись, твою мать, дерьмо и сопли! На что мне такие?» Он закрыл глаза, задышал глубоко. Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим, мерным голосом. «Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался? Тоже ведь впервые?» Обыкновенные слова... Запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупеи успокаивали. «Вы народного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо». Небо, украшенное пухом облаков, очнулось. Совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи. Но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать. Привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина. Губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день. Он обновился. И в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же. «Ой, возьмите меня! Возьмите меня!» Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская. «Я не трус, вот увидите!» Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне. «Где наши самолеты? Хоть бы один!» Шинельная скатка, вещмешок, ремень брезентовый. Все перекрутилось, рубаха вылезла. Счастье, что я себя не видел. Никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания. Дойдя до машины, Подрезов остановился. Его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня. Они требовали ответа. Откуда немец знал о прибытии эшелона? Ведь знал! Знал минута в минуту. «Следили, может, по воздуху», — сказал Подрезов. «Предатели! Вот откуда! Ясное дело! Шпионы! Сколько перестреляли! Все мало!» Никто не сомневался. Враги народа, измена. Понятия известные. Ярость повернулась и на органы. Говнюки, каратели, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли. «Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят?» По имени-отчеству было привычнее. На заводе все знали его историю. Как посадили в 37-м, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились. Его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать, кому, что. В те дни они это понимали, то ли полагая, что в ополчении он нужнее. Дивизии-то фактически еще не было. Был порыв, гнев, желание проучить немца. Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле все брехня. Отмолчав, Подрезов спросил: «Будем шпионов искать или будем воевать?» Предательство не отрицал. Да, врали. Да, обманывали. «Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков. Надо драться тем, что есть. Кулаками с зубами. Выхода нет. Одолеем, если не оробеем». Он медленно прошелся взглядом по лицам. «Другие предложения есть?» «Нет. Вот то-то и оно». Сел в машину и уехал. Убитых оказалось немного. Хоронили в братской могиле, по-быстрому. Один ров на всех. Туда же двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску, писать поручили мне. Пали в боях за Родину. 1941, июль. Первое ДНО. И фамилии. «Каких боях?» — думал я, слюнявя химический карандаш. В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из Мартена. Его самого не нашли.